Труды Барасулама, Шамати, 121 статья.
Амуд 620.
620 страница. Шамати, 121 статья.
Ну-ну.
Маамар Шамати Куф Хафалев
Хайта Кавалев. 121 статья. Шамати подобно судам торговым.
Все статьи?
Нет, до середины второй колонки. Сказано, подобно она судам торговым, привозящим хлеб свой издалека. Когда человек требует и настаивает все мое, то есть что все желания были посвящены Творцу, тогда ситра ахра пробуждается против этого и требует тоже все мое. И тогда они начинают торговаться. Торговля означает, что человек хочет купить некий предмет, и покупатель и продавец спорят о стоимости. То есть каждый утверждает, что справедливость на его стороне. И тут тело смотрит, кого стоит услышать, получающего или силу отдачи. И оба они заявляют четко, все мое. И поскольку человек видит свою низость, потому что в нем есть искры, которые не согласны соблюдать Тору и заповеди ни на йоту, а все тело утверждает «все мое», и тогда привозит хлеб свой издалека. То есть от отдаления от Творца, ведь человек видит, насколько он настолько далек от Творца и сожалеет об этом, и просит у Творца, чтобы он приблизил его, чтобы он привез хлеб свой. Хлеб означает веру, и тогда он удостаивается веры в постоянстве, потому что Творец сделал, чтобы трепетали перед ним. То есть все эти отдаления, которые он ощущает, Творец дает ему эти состояния для того, чтобы у него была потребность принять на себя страх перед небесами. И это означает, ведь не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца, что означает, что жизненные силы святости приходят к человеку не от приближения к Творцу, то есть входов в духовные, но также и от выходов, то есть от отдаления. И благодаря тому, что ситра ахра облачается в тело человека и требует все мое в справедливом требовании, преодолевая эти состояния, человек удостаивается постоянной веры. То есть человек должен объединить все с Творцом. Даже выходы происходят от Творца. А когда он удостаивается, тогда он видит, что между выходами и входами все от Творца. И таким образом он готов быть скромным, потому что он видит, что все делает только Творец, будь это выходы или входы. И это то, что сказано по поводу Моше, скромный и терпеливый. То есть нужно терпеть низкие состояния. То есть на каждой ступени он должен держаться в низости. А когда он теряет эту низость, у него сейчас же теряется вся ступень Моше, которую он уже постиг, и достаточно понимающего. И это называется терпение. То есть низкое состояние есть у каждого, но не каждый чувствует, что низость — это вещь хорошая. Получается, что он не хочет терпеть, тогда как Моше терпел скромное состояние, низкое состояние, поэтому называется скромный, поэтому у него была низость радость от низкого состояния.
Понятно, непонятно. Вопросы. Прочесть еще раз. Что?
Что такое это низкое состояние? Что так, такого хорошего в этом?
В низости?
Да.
Кто такой я? Кто сейчас чувствует себя низким? Если мое желание получать поддается, то относительно другой силы, то означает, что я внизу, низкий. И я работаю с этой низостью для того, чтобы достичь ее, постичь ее, прочувствовать ее в себе, как находясь существующую и правящую. Это очень высокое состояние. Потому что, как правило, что мой фараон говорит мне? Кто я творец, чтобы я прислушался к его голосу? И еще. А здесь как раз все наоборот.
То
есть фараон во мне начинает уже соглашаться из-за ударов и с помощью всяких действий. И низкое состояние — это очень большое. Велик Творец и низкий увидит. То есть в той мере, в которой ты находишься в низком состоянии, в этой мере ты можешь раскрыть Творца как высокого.
Кен.
Да.
Мазира чамай.
Что такое страх перед небесами?
Страх перед небесами? Не знаю, боязнь облаков.
Там,
звезд, чтобы не упали на меня. Ну да. А как ты думаешь? Что ты считаешь? Что такое небеса? Небо.
Отдача?
Свойство отдачи, бины. Что значит бояться их?
Бояться отдачи?
Бояться отдачи. А что ее бояться-то?
Ну?
То есть страх перед небесами. Это на самом деле страх, трепет того, что я не смогу достичь этого свойства. Это и есть страх перед небесами. Самих небес нечего бояться. Максимум мы продвигаемся ударами. Счет ударов. Но я должен развить в себе трепет не по отношению к ударам и не по отношению к подаркам, а развить трепет, трепет пред небесами, чтобы я все время боялся того, как я достигну это свойство. Это и есть трепет пред небесами. В чем оно выражается? В том, что я хочу отдавать небесам, Творцу, это уровень Бина, Элоким, когда я хочу отдавать Ему без всякой реакции в мои получающие келим, а только в отдающие келим. Если я смогу получить наслаждение от того, что я хочу насладить Творца, то я приму его, чтобы и с помощью этого усилия тоже достичь отдачи. Скажем, это... Ты дал что-то человеку и насладился. И когда он благодарит тебя, и все что-то говорят об этом, о том, что ты им сделал, то ты говоришь, с большим удовольствием. Я сам получил удовольствие. Но если говорим не о нашем эгоистическом мире, можно приравнять, когда ты делаешь и действие по отдаче, и само впечатление тоже происходит в отдаче, то тогда наверняка ты не являешься получающим. Потому что не может быть большего наслаждения, чем отдать Творцу. Все духовные наслаждения от того, что ты можешь Ему отдавать. Ты можешь тогда получить такой свет, такое наполнение, что просто... И вот здесь... Тебе надо понять и выделить то, насколько ты должен делать все это ради отдачи.
Да. Человек обычно боится того, что есть у него, потерять это.
Но это получающий килим. Чему им бояться-то?
Ну, допустим, у меня нет дающих килим. Как я могу... Бояться дающих килим потерять, если у меня их вообще нет.
Не знаю. Я уже понял более-менее, что я глуп, что я не в себе, и собой не управляю, вообще во мне ничего нет. Что не сегодня, так завтра я могу измениться 1000 раз. Чего мне бояться за себя? Только за одно. Ничего в этом мире. Абсолютно. Кроме того, чтобы привести весь этот мир к слиянию с Творцом. Я не вижу еще больше ничего, о чем бы я мог заботиться. Все остальное... У меня нет о них никакой власти, управления. Никакого управления ни о чем. Есть только одно, чем ты можешь управлять. Через группу отдать силу единства Творцу для того, чтобы Он раскрылся. И то, чтобы Он раскрылся не для того, чтобы тебе было хорошо в твоей жизни, ты покупаешь какую-то страховку. Нет. Все для того, чтобы насладить Творца. И у тебя в этом нашем мире нечего больше бояться, потому что на это ты не влияешь, ты не управляешь этим. Ну, это просто, ну, даже не знаю, как сказать. Это вообще не в поле твоего касания. Ты не можешь ничего в жизни, ты не можешь ни сформировать, ни исправить, ничего. Единственное твое действие, которое ты можешь хоть как-то этим действием повлиять на реальность, мироздание, Творца, неважно на что, это только твое слияние с группой, и все. А то, что ты работаешь, учишься, все, что не влияет на группу и на распространение, все твои частные дела. Тебе только кажется, что ты это делаешь. Все только для того, чтобы тебя запутать.
Поэтому какая может быть тут забота? Только об одном моменте. Да, Влад.
Вчера на уроке вы привели пример. Мы живем в мире скрытия Творца, то есть Творец так делает. Весь этот мир — это скрытие, которым скрылся Творец.
Все миры являются скрытием высшего света. Да?
Мы подобны программистам, который через компьютер, исправляя его, должен раскрыть Творца.
Ну, допустим.
То есть он чинит свой компьютер, ему кажется, что Творец ему послал причину, он ищет причину, нашел, не нашел, это уже не его дело, но в конце концов он должен достичь какого-то результата. Где он находит Творца?
Творец — это общая сила отдачи, пребывающая в группе. Раби Йоси бен Кисма нашел ее в своей группе. Были ученики, такие как вы, может, даже меньше вас. Да. И он нашел, потому что он видел среди них, что Творец присутствует. Вы не видите, потому что перед вами раскрывается скрытие. Но то, что каждый пришел в группу, и у него есть возможность давать группе, в мере его отдачи к группе, раскрыть Творца, пребывающего в группе, это уже называется, что Творец произвел ту работу. Он привел человека в группу, к доброму выбору, сказал: выбери. Вот и все.
Ахипус, это алейхем. Как искать?
Поиск вы должны производить. Вы вместе должны искать Творца между собой. Между собой нет, где ему еще скрыться.
Тов?
Ну ладно. Хорошо, что?
Мы видим, что десятки меняются, и лица не имеют значения, имеют значение ощущения.
Но легче даже, когда меняются десятки, нет проблемы войти в любую десятку. Это хорошо. Но
нет проблем, потому что ты чувствуешь, что и на протяжении дня есть такие пакеты чувств к разным товарищам. Ты можешь на протяжении дня повидать тысячи человек, но можно поделить их на категории, скажем, на 10 категорий. Может быть, это работа по приближению через эти трудности, 10 видов трудностей приближения к людям.
Работа называется, что я стараюсь раскрыть или пробудить общую силу отдачи, чтобы она пребывала между всеми товарищами. Что я действительно представляю себе всех товарищей как разбитые части одного кли. Знаешь, есть как амфора такая, знаешь, такая амфора, ну, такой большой глиняный сосуд. Греки такое делали, назывался амфора. Ну, не знаешь?
Ваза.
Ваза, да, ну, пускай. Все товарищи — это маленькие такие черепки, разбитые. И Творец хочет сейчас выстроить этот сосуд, а потом еще больше, еще вы раскроете. Это то, что раскрывается.
Еще есть группа людей, которые, может быть, и лица разные, но проблема, у которой у меня с ними есть, она подобна. Есть некое подобие по трудности или легкости соединения с людьми. То есть это как бы группа людей. Могу ли я смотреть на так, на каждую интеракцию с человеком и проблему, которую должен преодолеть? Он входит в одну из 10 категорий. И тогда это как бы десятка на протяжении дня.
Ну да, конечно.
Ну, ты шаль, моя.
Ну, спрашивай быстрее.
Что особого в работе в десятке по отношению к работе в группе?
А серьезно, лук вот.
Десятки непостоянные. Я боюсь делать постоянные десятки, потому что, может быть, ну, потом это можно будет попробовать на какой-то продолжительный период, но оно тоже не постоянно. Разница между десяткой и группой, что в десятке у меня есть возможность с большей легкостью прийти к разговору, к решению, к взаимному ощущению по отношению к большой группе. Но вся группа — это тоже десятка. Весь мир — десятка. Мы учим, что у нас есть всего 10 сферот. 10 сферот. Все миры, все это соединяется в 10 сферот. Что происходит потом? Возвращаемся к четырем стадиям прямого света или нет? Не могу сказать. Не знаю. Но это форма, которая так работает. Да.
Что дает нам работа внутренняя, в той модели, которая называется десятка, к работе, которая называется работа с группой?
В десятке я нахожусь какое-то время, потом выхожу из нее. Группа — это вещь постоянная, что я должен заботиться о группе. Нам нельзя замыкаться в десятках. Мы должны заботиться об общей группе. И даже общемировой. Но выяснить эти вещи легко и правильно внутри десятки. Для выяснения моего. А для моей работы группа. Да.
Если я правильно понимаю, десятка — это нечто внешнее, когда мы сидим за столом, скажем, во время утреннего урока и проводим семинар. А внутренняя моя модель — это группа.
Правильно. Да. Как ты организуешь себя в десятку, так ты должен продолжать это с группой, потому что иначе десятка становится твоим эгоизмом. Команду, мафия, секты, всем чем угодно, что оторвано от других, и тут есть что-то собственное. Да?
Так что я беру с утреннего семинара на протяжении целого дня в группу?
Продолжить в группу то, что вы делали в десятке, то, что вы выяснили в десятке, какие-то принципы ты выяснил, их продолжать в течение дня со всей группой мировой. Да?
Что делать в те дни, когда нет утреннего семинара?
Ладно, нет, так нет. Со вчерашнего дня, позавчерашнего, какая разница? Дальше.